Свобода. В эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Забытые истории русской Италии. Самая, казалось бы, прекрасная страна на свете стала приютом для немногих. Сегодня мы поговорим о русских, о старых русских, чтобы отличать их от новых, поселившихся на Апеннинском полуострове в последние четверть века. Старыми русскими уже много лет занимается историк Михаил Талалай, хорошо знакомый нашим слушателям, участник наших радиопередач. Михаил Талалай не только исследователь архивов и всевозможной русско-итальянской старины, но и писатель, переводчик, организатор конференций, путешественник. Он один из самых плодовитых современных ученых. В прошлом году у него вышло 3 больших книги и 7 малых. Вот как раз забытыми историями русской Италии он и занимается. Сегодня Михаил Талалай – гость «Поверх барьеров». Когда вы заинтересовались жизнью русских в Италии?
Ну, Италия всех нас интересует, поэтому думаю, что с детства нас окружает итальянская культура в том или ином виде, особенно жители Ленинграда и Петербурга. И поэтому после самых первых моих поездок в Италию как-то само собой получилось, ну, это, наверное, не только для меня, и для остальных тоже, получилось на первом плане знакомство с русскими людьми, которые здесь жили, конечно, с интересными русскими людьми, которые сохранили какие-то архивные сведения, литературные, и могли более интересно пересказать не только об Италии, но и о русской Италии. Так, собственно, я определяю вот эту тему моих последних лет.
Но вы не просто поселились в Италии, но и полюбили ее, причем, как я понимаю, не только душой, но и умом историка.
Пожалуй, да. Биографически то, что я влюбился в Италию. Попав в эту страну после ряда путешествий, я здесь ощутил, ну, как я называю, полноту жизни. То есть вот полнота жизни по всем ее параметрам. И культура, и, конечно, кулинария, вино, люди. Ну и, собственно, я нашел здесь и Россию, нашел вот ту самую русскую Италию. И, конечно, помогли очень знакомства с интересными людьми, выбор темы. И диссертацию свою в итоге я тоже посвятил русской Италии. Я написал диссертацию «Русская церковная жизнь в Италии» с начала XIX века по 1917 год.
А кто вы по образованию?
Как у многих людей моего поколения, путь у меня в гуманитарную науку был достаточно сложным. Я выпускник Ленинградского технологического института имени Ленсовета, но меня издавна и всегда, наверное, тянуло именно к истории. Заниматься я теми темами, которые меня в первую очередь привлекали, то есть темами, связанными с историей церкви, в первую очередь я в советское время не мог. И поэтому, ну, тянул лямку советского инженера, а сам занимался и писал в сам издат, журнал «Обводный канал», «Часы», заметки, посвященные судьбе Петербурга и в первую очередь церковного Петербурга. Потом уже так судьба повернулась, что после перестройки я бросил инженерию, поступил в фонд культуры работать, и там также продолжал вот эту линию, связанную с нашими утраченными пластами культуры и с возможностью их какого-то возобновления. Это, конечно, не только церковная жизнь, но и многие другие утраченные пласты русской духовной культуры. Затем и Советский фонд культуры, так он назывался, основанный Раисой Горбачевой и Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, тоже сгинул, преобразовался в Российский фонд культуры. И я решил податься в науку. Уже тогда у меня были отношения личные с Италией. И вот эта церковная тема, она здесь преобразовалась в тему русской Италии, но в церковном формате. Здесь я нашел прекрасные памятники русского церковного зодчества, неизученные, забытые судьбы интереснейших людей, которыми никто до меня не занимался. Поэтому была вот такая удача, как исследователя. И в итоге я все это объединил в диссертационную тему и защитил ее в рамках Российской академии наук. Она называется «История русской церковной жизни». Мы, правда, ее в рамках академии довели только до 17-го года, с тем, чтобы, ну, скажем так, период был определенный, спокойный, потому что понятно, что после Октябрьской революции все кардинально изменилось. И поэтому это лишь частично, скажем так, закрывало вот изученный мной сектор. Конечно, по жизни я занимался историей русских церквей, русских приходов, общин и в их беженском, эмигрантском существовании.
А как обстоит дело с русскими архивами в Италии?
С архивами, конечно, было плохо. С церковными архивами всегда сложности. Особенно послереволюционным, потому что общины, священники очень часто меняли юрисдикции, переходили от одного епископа к другому, от зарубежников к евлагианцам, от соборян, ну так раньше называли тоже зарубежников, в Константинопольский патриархат, потом еще Московская патриархия обозначилась, начиная где-то с 70-х, 80-х годов. И, конечно, все эти переходы, они плачевным образом отражались на состоянии церковных архивов. Помимо этого, вокруг многих церковных построек возникали разного рода тяжбы, судебные иски. На них претендовали совершенно разные, совершенно немыслимые стороны. То Советский Союз вдруг в 20-х годах неожиданно зачем захотел Борийскую церковь, то какие-то частные лица, которые, говоря современным языком, спонсировали постройки, скажем, в Сан-Ремо тоже претендовали на эти постройки. И в итоге архивы, понятное дело, терялись, какие-то документы просто пропадали. В некоторые места, к сожалению, мне не удалось найти доступ, потому что, понятное дело, церковные архивы – это вопрос деликатный. Там есть документы и частного, приватного свойства, документы о крещениях, венчаниях, разводах, отпеваниях и разного рода такие фамильные истории, которые, может, по каким-то причинам люди не хотят делать публичным достоянием, они, естественно, неохотно становятся достоянием исследователей, не говоря уж общественности. Поэтому каждой церкви мне приходилось находить какие-то ключики, какие-то подходы. Это получалось не сразу. Уходили месяцы, в некоторых случаях даже и годы, пока меня, ну, не принимали за своего. А в некоторых случаях, например, в соборе в Ницце мне просто в итоге отказали, так я, мне не удалось посмотреть эти архивы, хотя территориально Ницца, как вы, наверное, знаете, относилась к Италии до 1866 года, поэтому вот этот кусок архива мне не удалось посмотреть. То же касается наших российских архивов. До 1917 года, естественно, все велось хорошо, и эти архивы я посмотрел, но потом как ножом отрезало. Ну и затем надо сказать, что наши тоже отечественные архивы не так уж открыты для всех, в особенности МИДовские архивы, а русская церковь зарубежья до 1917 года находилась в прямом подчинении Министерства иностранных дел.
На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Забытые истории русской Италии. Мой собеседник сегодня – писатель, исследователь, переводчик Михаил Талалай. А почему, в отличие от многих европейских стран, Италия не стала пристанищем для русских изгнанников? Кто кого не полюбил?
Да, действительно, я с вами согласен, что Италия, несмотря на всю любовь русского человека к ней, не стала вот страной исхода. Действительно, русские заполонили собой Германию, Францию, Бельгию, а Италия казалась необычайно привлекательной, притягательной. Все здесь, живи и радуйся жизни. Она к русским беженцам, в первую очередь, ну, отнеслась, пожалуй, как мачеха. По разным причинам. Италия в 20 веке, после Первой мировой войны, то есть после нашей революции, ну, нашей, конечно, в кавычках, условно, сама собой представляла страну исхода. Бедная, отсталая страна, ну, немножко развитый север промышленный, но в целом бюрократический папский Рим, сельскохозяйственный отсталый итальянский юг. Сама эта страна надолго стала источником иммиграции. Мы это хорошо знаем. Итальянцы уезжали в Новый Свет, в Америку, Австралию, в Северную Европу, в ту же Бельгию и Францию. И поэтому Италия не была готова к приему новой волны иммигрантов, тем более иммигрантов обездоленных. Поэтому Вот особенность русской среды в Италии, которую не сразу открыл, это то, что можно назвать словом преемственность. Здесь осели те русские, которые уже как-то и до революции имели свои корни, свои какие-то земли, дачи, квартиры, уже приезжали сюда или в качестве курортников, или командировочных. Многие здесь жили подолгу, и поэтому в первую очередь и, пожалуй, наверное, и в последнюю даже, этими русскими эмигрантами оказались те самые русские, которые уже были знакомы с Италией. Это касается и консервативной русской эмиграции, тех же самых священников, которые уже здесь были, служили и вновь приехали, или состоятельных русских пенсионеров, аристократов, которые обзавелись здесь, как я уже сказал, собственностью, и они и составляли важнейшую часть русских общин. И то же самое, как ни странно, ну, возможно, и логично, касается и русской левой эмиграции. Тот же Горький после революции вернулся не куда-нибудь, а именно в Италию. Тот же Амфитеатров, разочарованный, вернулся в свою любимую Лигурию, где он жил и до 17-го года. И многие-многие наши левые опять-таки попали вновь в Италию. Но Италия в этот момент опять изменилась. И вместо консервативной, патриархальной в политическом смысле страны, это стало молодое фашистское государство. И тут возник новый нюанс. Дело в том, что Муссолини вообще подозрительно относился к русским беженцам. Ему, как и его, очевидно, референтам, консультантам, вся эта русская аморфная беженская масса казалась некой питательной средой для возможных большевистских агентов. Потому что, понятно, приезжали не только монархисты, царисты, как их здесь называют, но и республиканцы, и разного рода розовые. В общем, публика малопонятная. В первую очередь, конечно, их всех тревожил казус Горького, вокруг которого вертелся целый мир. Поэтому русские эмигранты, русские беженцы, их называли здесь всех скопом «Руси бьянки», то есть «белые русские», они пользовались особым вниманием секретных служб. Выделялась даже особая рубрика в полицейских досье, рубрика А-11, куда все русские беженцы, выходцы из России, заносились сплошняком, начиная от вдов царских офицеров и кончая советскими командировочными. Они все так странно назывались у нас, в Италии уже, имею в виду у нас, советскими подданными. Мне встретился еще такой странный термин.
Расскажите, пожалуйста, о самых ярких русских, о чьих судьбах вы писали.
Мне, как исследователю, повезло, и занимаясь вот этой темой, русским присутствием в церковном формате, мне довелось реконструировать, воссоздать биографии, ну, действительно, замечательнейших наших соотечественников, забытых, неизвестных. В каждом городе, в каждом регионе Италии, конечно, находились такие люди, которые, ну, помимо того, что они берегли свою русскость, они берегли ее в сложнейших условиях. И от них осталось немало интересных материалов, архивных, художественных. Все это, конечно, пытался как-то оформить в виде книг. И, пожалуй, если мы начнем с Флоренции, а во Флоренции наилучшим образом сохранился русский архив, то самая яркая звезда, можно сказать, флорентийская, это староста русской церкви во Флоренции Мария Павловна Демидова, княжна Сан-Доната до замужества, а в замужестве княгиня Абимелек Лазарева. И, кстати, я посвятил и отдельную книгу, которая вышла год тому назад в Москве, последняя из Сан-Доната. Дело в том, что сам род этот демидовский необычайно интересен, а его итальянская веточка, итальянская линия лишь недавно вот с моим участием и, конечно, участием моих коллег получила достаточно широкую разработку. Дело в том, что последняя из Сан-Доната не оставила наследников, и все ее достояние, в том числе и архив, перешел ее племяннику, югославскому принцу Павлу Каргеоргиевичу. Принц Павел, понятное дело, забрал из Флоренции самые интересные предметы, а переписку княгини, ее архив он просто бросил. И все бы это пропало, если бы итальянцы, культурные итальянцы, не подобрали эти листочки на русском языке, которые просто были разбросаны в усадьбе Демидовой, и сложили это все до поры до времени в архиве. В провинциальном архиве города Флоренции, ну, провинции Флоренции. Мне довелось изучить эту интереснейшую переписку. Это сотни и сотни писем, которые наши эмигранты, рассеянные по всей Европе, да и не только по Европе, обращали, писали во Флоренцию к старости русской церкви, которая сумела сохранить во многом свое достояние. Дело в том, что Мария Павловна Демидова Сан-Доната родилась во Флоренции еще до революции. Ее родители жили в Италии, и поэтому многое ее собственность она сумела сберечь от революционного катаклизма. Люди, которые писали к Марии Павловне, конечно, описывали свои бедствия. Это микроистории. Это микророманы, где каждый пытался, конечно, в таком очень сконцентрированном, сконденсированном виде изложить свою драматическую судьбу, конечно, в надежде на некую помощь Марии Павловны. И она многим действительно помогала. Конечно, проверяла. У нее был опытный секретарь, который по своим каналам отслеживал, правду или нет, сообщают русские эмигранты. Но в итоге она составляла целые списки. Я видел эти списки ежемесячных пособий русским эмигрантам, отдельным лицам и целым учреждениям. Она помогала, скажем, Сергиевскому подворью в Париже, митрополит Евлогий лично ее благодарил. Она помогала подворью в Барграде, помогала афонским монахам, помогала валаамским монахам. Валаам тогда был, как вы знаете, на территории Финляндии, потом уже после Второй мировой войны перешел к Советскому Союзу. Ну и многим, конечно, частным лицам. Из этих писем я отобрал порядка 60 наиболее интересных, в таком даже, сказал бы, литературном смысле, и в итоге вышла отдельная публикация, последняя из Сан-Доната. Ее опубликовал в Москве Международный Демидовский фонд, отдав дань таким образом вот этой необыкновенной нашей соотечественнице Марии Павловне Демидовой Сан-Доната Абимелек Лазаревой.
На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Забытые истории русской Италии. Мой собеседник сегодня – писатель, исследователь, переводчик Михаил Талалай.
Должен сказать, что почти в каждом городе, при каждой церкви, то есть при каждом объекте, но изучим, так технически его называю, я бывший инженер, существовали интереснейшие люди. И, повторю, мне повезло, что по большей части мне даже удалось найти неопубликованные их мемуары. Они, собственно, и легли в основу моей книги. По Флоренции, помимо переписки Марии Павловны Демидовой, которую, естественно, я задействовал и в своей книге, посвященной русской церковной жизни, я обнаружил совершенно потрясающий дневник строителя русской церкви, отца Владимира Левицкого, который приехал во Флоренцию еще молодым священником. Речь идет о XIX веке. Молодым, амбициозным, в общем-то, по своим качествам он, конечно, бы подходил и под епископа, но он был женат, с детьми, и, понятно, делом епископская дорога для него была закрыта. И вот протоиерей Владимир Левицкий вознамерился построить в Италии самую первую настоящую русскую церковь, настоящую красавицу. И для этого пришлось предпринять ряд, ну, таких очень серьезных концептуальных усилий. Почему во Флоренции, скажем, а не в Риме, не в столице? Отец Владимир это серьезно обосновал перед самыми высшими инстанциями российскими, перед Священным Синодом, перед Министерством иностранных дел и другими. Дело в том, что во Флоренции в XV веке Россия подписала несчастную Флорентийскую унию, то есть объединение с католической церковью в 1438 году, которую потом в Москве отвергли. Но, тем не менее, как отец Владимир утверждал, вот православию, русскому православию был нанесен моральный ущерб. Наши епископы поставили свои подписи. Я, кстати, специально хотел разглядывать эти подписи. Они хранятся у Флоренции в библиотеке Лауренциана. И там Авраам Суздальский руку приложил, и митрополит Исидор Киевский, хотя в Москве жил, тоже руку приложил, все согласились на объединение. Но прошло несколько веков, объединение состоялось, и во Флоренции, где эта уния была подписана, должна была по мысли отца Левицкого и появиться вот эта красавица, которая даже своими формами московско-ярославского стиля архитектурного должна была выразить жизненность и красоту русского православия. В своем дневнике он очень подробно описывает все препятствия на его пути, о том, где его как обижали, где ему не давали денег, то, что, понятное дело, строить дорого, тем более строить за границей, тем более строить во Флоренции, о том, как его обижали русские аристократы, жившие во Флоренции, то, что там была большая колония. Но в итоге, конечно, многие помогали, проект был такой патриотический, красивый, и, понятно, многие люди просто чистосердечно, конечно, участвовали во всем этом деле, и отец Владимир это тоже описывает. Это и родители Марии Павловны, которая рассказывала прежде, Демидовы, и Трубецкие, жившие во Флоренции, и Алсуфьевы, и многие другие русские аристократы. Конечно, они ставили отца Владимира как такого священника из Белоруссии, из Гродненской епархии на свое место, предлагали ему поменять стиль, не строить вот такую разляпистую русскую церковь, а строить в духе Ренессанса, или в готическом, или в романском стиле. В общем, разного рода были перипетии. И сначала отец Владимир очень скромно пишет вот о такой потаенной стороне этого дела, пишет сухо, но потом уже на склоне лет, особенно после революции, когда все изменилось, он составил целую особую главу «Препоны на пути строительства храма». Вот такая глава, где он всем отомстил и рассказал, кто как ему мешал. Но в итоге, конечно, получилась прекрасная церковь, и ее внешняя сторона достаточно известна. Во Флоренции праздновали широко столетие храма в 2003 году и называют ее русской красавицей. Мы в моей книге опубликовали целиком дневник отца Владимира Левицкого. Я думаю, что, в общем-то, может быть, даже впервые русскому читателю достается вот дневник строителя храма, где день за днем подробно описываются все моменты, и технические, и идейные, и религиозные, и личные, вот день за днем.
Михаил Талалай. Забытые истории русской Италии. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на волнах свободы продолжим программу «Поверх барьеров».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве от Центра избиркома России во вторник вечером задержаны более 20 активистов незарегистрированной партии «Другая Россия». Они пытались провести несанкционированную акцию протеста против предстоящих президентских выборов. Глава Национального резервного банка России Александр Лебедев опроверг ранее появившуюся информацию о том, что счет, с которого он финансирует новую газету, заблокирован. Он рассказал, что у него просто нет денег на газету. В Москве во вторник освобождена под подписку о невыезде старший следователь Московского управления МВД Нелли Дмитриева, проходящая по громкому делу о взятках. По словам представителя Следственного комитета Владимира Маркина, Дмитриева освобождена в связи с ухудшением состояния ее здоровья. На Украине возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц исправительной колонии города Бердянск по обвинению в превышении власти с применением насилия, а также в грубых нарушениях законодательства о труде. Международный комитет Красного Креста призвал власти Сирии договориться о ежедневном прекращении огня в районах в районах боевых действий хотя бы на 2 часа, чтобы дать возможность доставить помощь мирному населению. Министр обороны США Леон Панетта принес извинения за неподобающее обращение с Кораном на американской военной базе в Афганистане и обещал немедленно провести расследование. По поступившим ранее сообщениям, на базе были сожжены несколько экземпляров Корана. В Египте организации «Братья-мусульмане», получившие по итогам парламентских выборов наибольшую поддержку в обществе, призвала к отставке правительства.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Забытые истории русской Италии. Мой собеседник сегодня – писатель, исследователь, переводчик Михаил Талалай, автор 10 книг, выпущенных в одном только прошлом году и посвященных русско-итальянской теме.
Сан-Ремо мне довелось раскрыть жизнь еще одной забытой нашей соотечественницы Анны Матвеевны Суханиной. Известно, что она стояла у истоков сооружения Сан-Ремской церкви. Кстати, в следующем году будет столетие этого прекрасного храма. И здесь, в Италии, мы уже начали подготовку к этому юбилею. Но всегда очень глухо говорилось, и меня всегда занимало, почему вот в церковных документах и в архивах Сан-Ремо, кстати, очень тоже плохо сохранившихся, об Анне Матвеевне упоминается как-то вскользь. Удалось найти ее дневник, и в данном случае даже не в Италии. Мне достались сведения о том, что он хранится в Бахметьевском архиве Колумбийского университета. Я списался с этим архивом, и мне очень любезно переслали ксерокопию, выражу благодарность куратору этого архива Татьяне Чеботаревой, которая очень быстро, оперативно отреагировала на мой запрос и прислала мне обстоятельное досье «Постройка русской церкви в Сан-Ремо в Италии, 1910-е годы». Кто такая Анна Матвеевна Суханина? Она родилась в Белоруссии в семье бессарабских дворян, вышла замуж за полковника Суханина, поселилась в Петербурге, где была одной вот из, говоря по-современному, опять-таки, феминисток, эмансипированных женщин, которые, ну, как-то пытались повернуть ход истории, открыть ее в женскую сторону. Тогда, в то время, мы знаем, что университеты были еще закрыты, и поэтому она, как и многие другие выдающиеся девушки, поступила на высшие педагогические курсы, где потом, кстати, и преподавала историю и географию, вообще была дамой очень образованной. Затем она обосновалась вместе со своим супругом-полковником, вышедшим в отставку, обосновалась в Сан-Ремо из-за слабого здоровья единственной дочери. Она дала обет, хотя она была женщина, ну, скажем так, современная, тем не менее она дала обет Христу Спасителю с тем, что если ее дочь Сан-Ремо поправится, она построит церковь. Этот обет она сдержала. Церковь, кстати, была действительно посвящена Христу Спасителю, нигде это не объяснялось прежде, и было непонятно это посвящение, которое у нас у всех в основном ассоциируется с Московским знаменитым собором. Но вот в Сан-Ремо также храм Христа Спасителя, связанный вот с личной историей Анны Суханиной. Она привлекла к проектированию этой церкви своего кузена, двоюродного брата, архитектора Щусева, знаменитого уже потом советского архитектора Алексея Викторовича Щусева, который откликнулся на просьбу своей двоюродной сестры, он тоже родом из Кишинева, из Молдавии, и составил великолепный эскиз, опять-таки в московско-ярославском стиле, и этот эскиз и был воплощен. Однако Суханина, будучи дамой, ну, скажем так, левых демократических убеждений, во время всего этого церковного дела вошла, естественно, в контакт, в общение, ну, с другой Россией, Россией консервативной, которая также обитала и поправляла свое здоровье на замечательном курорте в Сан-Ремо, и начались трения. Суханину нигде всерьез не воспринимали, ее отторгали, она составляла первые воззвания, собирали деньги, потом эти воззвания переписывались, и Суханина с каждым воззванием отходила на все более дальний и дальний план. Она вот эту всю историю, опять-таки подноготную, подробно описывает в своем дневнике. Этот дневник я публикую, естественно, уже как исторический документ. Конечно, может быть, с некоторыми поправками на обиду человека, который действительно стоял у истоков, но потом некоторым образом был отринут. Особенность она была возмущена, когда за постройку взялись некоторые люди, которые стали завышать сметы, стали нанимать в качестве подрядчиков своих личных друзей и знакомых, очевидно, ожидая отката. В общем, все эти истории вполне современные. Она их пыталась вывести на чистую воду, писала письма в Священный Синод, в разного рода дипломатические структуры. Даже, собственно, было создано судебное дело. Об этом как-то трудно говорить вокруг церковного строительства, но эта история, и перед тем, как церковь была освящена, в Сан-Ремо проходил кратенький суд, ничем, правда, не закончившийся. Но в итоге вот эта самая Анна Суханина, которая дала обет, которая собрала первую группу по сооружению храма, она даже не пришла на освящение церкви. Вот такие печальные истории она рассказывает на страницах своего дневника. Затем, после революции, она осталась в России, но также, в общем-то, жила в эмиграции социал-демократического толка. Писала в левые эмигрантские газеты под псевдонимом Иван Иванов. И, в общем-то, по этим причинам, думаю, она и малоизвестна в русской эмиграции, так как, в общем-то, жила на отшибе такого вот магистрального русского эмигрантского потока. Она скончалась в Ницце, недалеко от Сан-Ремо, в 69-м году, и перед смертью отослала свои записки в Бахметьевский архив, где они и сохранились. Надо сказать, что Анна Суханина вообще близко к сердцу, конечно, принимала судьбу этой постройки. И поэтому, когда Сан-Ремской церкви угрожали разного рода напасти, был один момент, когда хотел муниципалитет Сан-Ремо ее муниципализировать, потом еще несколько людей пытались ее приватизировать, даже были такие попытки. Она из соседней Ниццы, надо сказать, всегда приходила на помощь Сан-Ремскому храму. Поэтому, несмотря вот на такой, скажем, агрессивный, даже иногда обиженный характер его этого дневника, этого документа, все-таки надо отдать ей должное, как одной из инициаторов этой замечательной постройки. И ее имя высечено на мраморной доске вместе с другими людьми. Эта доска висит в притворе русского храма в Сан-Ремо. Все они давно уже упокоились, и поэтому бывшие враги, поссорившиеся, они все вместе перечислены в одном списке как строители этого русского храма.
На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Забытые истории русской Италии. Мой собеседник сегодня – писатель, исследователь, переводчик Михаил Талалай.
Одна из самых ярких и, пожалуй, загадочных личностей русского церковного зарубежья в Италии – это князь Николай Давидович Живахов, который жил после революции и до начала Второй мировой войны, жил в Бари, на далеком итальянском юге. От него осталось немного архивных документов, но много и печатной литературы, и много разного рода документов, относящихся к судебным делам, которые развернулись, целые баталии, собственно, вокруг огромной русской собственности в городе Бари у мощей Николая Чудотворца. Николай Живахов происходил из Киева, князь из образованного рода, старинного российского рода. Тяготел он к церковной, консервативной России и в начале 20 века обосновался в Петербурге, где, в общем-то, делал такую карьеру в околоцерковных кругах, дослужившись до очень высокого чина. Во время 1917 года, после февральской революции он даже стал товарищем оберпрокурора Священного Синода, то есть товарищем министра, заместителем министра по церковным делам всей России. Продолжалось, впрочем, это очень недолго. Один из главных проектов его жизни, главных дел – это Марградское подворье. Дело в том, что вся Россия стремилась в течение многих лет, многих десятилетий заиметь вот на дальнем этом итальянском юге, в городе Бари, уголок, где русский паломник мог бы пожить, помолиться у мощей наиболее почитаемого святого на Руси, у мощей святого Николая. Строительство подворья, вообще большая часть моей книги, моей диссертации, это история, в общем-то, почти детективная, потому что сначала Россия желала построить такое вот Николаевское подворье на территории Турции, у гробницы святого Николая, в Мирах Ликийских. Мы помним его титулование «Николай Мир Ликийский». Русские люди через подставных лиц, потому что официально действовать было трудно, купили в Турции большой участок земли, реставрировали древнюю византийскую базилику, где был епископом святой Николай, начали строительство подворья. Но затем началась очередная русско-турецкая война. Турки перестали пускать туда русских людей и аннулировали предварительную сделку на основании того, что собственники не показываются, и, значит, собственность аннулируется. А чтобы запутать дело, они перепродали всю эту землю, всю эту собственность своим греческим православным подданным. Таким образом, вообще столкнули православных на Востоке, понятная политика древних владык. Поэтому Россия отступилась от строительства в Мирах Ликийских, несмотря на то, что был собран значительный капитал, и, в общем-то, начались серьезные дела. Наш посол в Константинополе печально сообщал о тупиковом состоянии Мир Ликийского дела. И он же очень ловко и умело предложил преобразовать это Мир Ликийское дело в дело Барградское и направить собранные средства на строительство подворья в городе Бари. Все это протекало в рамках замечательного учреждения Императорского православного палестинского общества. Все это было принято. Тогда общество возглавляла великая княгиня Елизавета Федоровна, мученица, которая и стала, в общем-то, главным куратором постройки в Бари. И тут вот на один из первых планов и вышел князь Николай Живахов. Он одним из первых приехал в Бари, осмотрел город тайком, потому что тогда опасались уже противодействия католического духовенства или спекуляции, и поэтому все это дело производили очень тихо. Вернулся, отчитался в императорском православном обществе, выпустил книжку. Тогда была редкость такие дальние путешествия. И вот описание Бари, гробницы, где ни словом не говорится в этой книжке о реальном смысле его поездки, а вот просто такая вот поездка благочестивого человека к мощам Николая Чудотворца. Но, тем не менее, дело заварилось. Живахов вошел в состав строительного комитета. Там было много других замечательных людей. Возглавлял все это князь Ширинский Шахматов, замечательный искусствовед и один из видных деятелей палестинского общества. И эту церковь, по сути дела, не только церковь, это целый квартал подворья, разного рода пристройки, сад, гигантская собственность в настоящее время почти в центре, в Баре. Все это было построено тем же Щусевым, уже упомянутым мной при строительстве церкви Сан-Ремо, он себя проявил. Все это было построено в 13-14 году. Понятно, что началась война, и Барградское подворье действовать просто не могло. Паломников здесь никогда и не появилось. Первые русские люди, которые заселили Барградское подворье, это были беженцы. Но беженцы не от революции, беженцы от Первой мировой войны. Это наши курортники, которые летом отдыхали в Европе и не могли уже через враждебную Германию возвращаться домой. Поэтому такой был придуман вариант поездки через Италию. И они жили на этом еще не вполне достроенном подворье. В том числе министр Витте там застрял на этом подворье. Вот первые жители Барградского подворья. Война, потом революция. Конечно, уже никакого паломничества в то время не было. Живахов бежал. Куда бежать? Он прибыл в Бари. Огромная постройка. Он в ней поселился. Но времена радикально изменились. Источников средств не было. И Живахов начинает их добиваться в разных местах. Надо сказать, что по своему так умонастроению он примыкал к России крайне правой. Поддерживал идеи жидомасонского заговора, он тепло относился к Распутину, участвовал в продвижении фальшивки о сионских мудрецах. И вот все вот эти свои, скажем так, идеи он привез с собой в Италию. Поэтому он категорически отказывался от сотрудничества, от помощи либеральных церковных кругов, в первую очередь русской церковной миграции в Париже. Митрополит Евлогий, знаменитый основатель западноевропейской епархии, хотел каким-то образом помочь всему этому делу, но Живахов не захотел даже с ним встретиться, когда владыка Евлогий приехал в Бари. И в письме, которое я публикую, некоторые письма я его нашел, он пишет, что Евлогий попал в сети жидомасонского заговора, что его поддерживает ИМКА, YMCA, что это организация чисто масонская, и что он предпочитает, он, Живахов, погибнуть, и предпочитает, чтобы подворье пропало бы, нежели принять средства из таких вот нечистых источников. Поэтому времена наступили для него очень тяжелые, все это усугубилось процессом с советской стороной. Неожиданно СССР предъявило претензии на Барградское подворье. Для того, чтобы отнять это подворье, точнее завладеть им, была придумана даже такая интересная операция. Был учрежден правопреемник палестинского общества. Не православное палестинское общество, а советское палестинское общество, которое вроде бы, согласно уставу, продолжало все те же самые дела, которыми занималось императорское общество до революции, за исключением, так было написано и в уставе, за исключением религиозной составляющей. И вот это новое советско-палестинское общество при поддержке наших дипломатических структур советских и предъявило претензии на Барградскую постройку. Живахов, конечно, отстаивал как мог от советских притязаний, нашел ряд средств, писал во Флоренцию к княгине Марии Павловне, вот именно там я обнаружил его интересные письма, она им помогала, наняла адвокатов в Париже, и, в общем-то, на некоторых этапах удалось отстоять эту постройку от притязаний СССР. Живахов в Баре, в общем-то, за исключением вот этой борьбы с большевиками, как он называл, был человеком свободным, он писал воспоминания. Первые два тома вышли в Югославии в конце 20-х годов, были недавно переизданы и пользуются, ну, в общем-то, определенной популярностью, где он описывает свою жизнь в России до беженства, до изгнания. Но затем Живахов написал еще два тома, и вот, к сожалению, эти последние два тома составляют одну из больших загадок русской Италии. Эти два тома посвящены как раз его жизни, собственно, в Баре, его борьбе с большевиками, как он называл, и разного рода другим перипетиям русской жизни в Италии в 20-30-е годы. Написал он, повторю, целых два тома и анонсировал их выход. Однако этот выход не состоялся, судьба этой рукописи неизвестна, и Бог даст, где находится этот замечательный документ и найдется ли он когда-нибудь. Что произошло потом в последние годы? Когда Живахов от всего этого устал, он в итоге согласился на предложение муниципалитета города Бари уступить всю постройку муниципалитету. И в 1937 году вся эта гигантская собственность, включая даже церковь, включая иконостас, аналой, иконы, все было передано Живаховым Барграду, городу, муниципалитету. Он получил серьезное отступное, муниципалитет обязался платить ему гонорар, как это было названо в документах, ежемесячную заработную плату, то есть уже был на иждивении муниципалитета. Однако началась война, времена стали неспокойные, Живахов бежал из Италии, бежал в Центральную Европу, в Австрию, и, как ни странно, он умер на территории СССР, потому что он вернулся в 1945 1945 году в свою бывшую западноукраинскую усадьбу, и когда вошли в советские войска в нее, уже в 1946 году он скончался своей собственной смертью, но уже в пределах Советского Союза. Такое вот странное посмертное примирение.
На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Забытые истории русской Италии. Мой собеседник сегодня – писатель, исследователь, переводчик Михаил Талалай.
Надо сказать, что вот эта завершающая моя книга, большой том в 400 страниц, конечно, она получилась не сразу. Ей предшествовали публикации более скромные, скажем так. Еще в 90-е годы я описал все русские церкви в Италии в отдельных брошюрках. Поэтому вот русский посетитель сегодняшней Италии, посетитель этих наших храмов, практически в каждой церкви у свечного ящичка найдет и брошюру, посвященную истории, искусству, людям той или иной общины. Это, конечно, и русская церковь во Флоренции, в Риме, в Сан-Ремо, в Мирано. Вот моя заключительная книга, конечно, это не компиляция вот этих путеводителей, потому что я дал, естественно, и более широкий фон и рассказал также о храмах, которые или исчезли, или существовали, ну, в таком кочевом виде. И поэтому вот книга прошлого года «Русская церковная жизнь в Италии», она, естественно, шире, чем отдельные брошюры. Затем я стал, согласно вот таким вот моим, ну что ли, побудительным мотивам русского исследователя в Италии, заниматься судьбами людей, которые, в общем-то, не были впрямую связаны с церковной жизнью, но, тем не менее, представляли собой яркое явление в истории, в русской и даже, скажем, в русско-итальянской истории. На первый план вышли такие личности, как Любовь Федоровна Достоевская. О ней вышла отдельная книга с авторами. Дочь великого романиста закончила свою жизнь в Италии, на севере Италии, в 26-м году, в безвестности. И от нее тоже остались разного рода документы. Она скончалась в городе Бальцано. Это была одна из книг 90-х годов. Там же вообще у меня сложились благоприятные условия в Южном Тироле благодаря такой деятельной ассоциации под названием «Русь». Мы выпустили еще несколько книг о русских людях, о забытом неизвестном композиторе Наталье Правосудович. Отдельная монография ей посвящена. Она ученица Шонберга, Глазунова, Скрябина, и в своих тоже неизданных мемуарах описывала всех этих великих композиторов и описывала уже свое беженское существование. Там же вышла и общая книга «Русская колония в Мирано». Это замечательный уголок Северной Италии, раньше находился на территории Австрии, и там сложился вот такой интересный куст, я бы сказал, разных русских историй, которые я со своим соавтором Бьянкой Марабини Дзёгелер собрал и изложил в большом альбоме. Еще я взял, говоря церковным языком, некое послушание. Я стал описывать русские захоронения в Италии. Обходил кладбище, переписывал метрические книги, переписывал эпитафии и собирал вот такого справочники, своды русских могил, русских захоронений на территории Италии. Ну, по сути дела, это такого рода справочный, повторю, материал, но он очень помогает и в дальнейшей работе, помогает в том числе и людям, которые ищут своих родственников, ведь после революции, мы знаем, все было отрезано, люди потеряли своих родных, и вот такие вот поиски, они в ряде случаев помогли связать вот эти ниточки. Большим своим итогом, я считаю, опять-таки, сборник, который вышел в Москве и посвящен также нашим русским эмигрантам. Он называется «Русские в Италии. Культурное наследие эмиграции». Он был сделан по материалам большой конференции, которую мы устроили в Доме русского зарубежья лет 5 тому назад. И меня попросили собрать под одной обложкой результаты исследований многих ученых, людей, которых увлекают эти сюжеты. Порядка 30 человек собрано. И вот это, думаю, стало одна из первых книг, которая открыла широкой публике русскую Италию 20 века.
А что вы пишете сейчас, сегодня?
В настоящее время на моем письменном столе опять-таки оказались материалы, которыми раньше я впрямую не занимался. Слишком эта тема казалась мне трудной и неудобной. Это тема русского присутствия в Италии во время Второй мировой войны. Пока мне еще трудно сказать, получится ли здесь одна книга или, может быть, две, потому что, опять-таки, здесь, в эти совершенно тяжкие годы, опять-таки, казалось, две России. Одна Россия, которая, ну, совершенно сложным и путем порой неоправданным и осуждаемым оказалась на стороне вермахта. Это русские казаки, которые с Красновым пришли на территорию Италии, и здесь целая такая казачья армия была, 40 тысяч человек, как в песне, и в каких-то своих статьях и выступлениях я немного касался уже этой темы, ну, конечно, не я один. И, с другой стороны, это, опять-таки, наши соотечественники, которые, будучи военнопленными, попали в Италию, но перешли на сторону партизан. Казалось бы, тема участия русских, советских партизан раскрыта была в советские времена, тема была очень популярная, понятно, по идейным соображениям, но там тоже нашлось очень много мотивов таких очень неявных, неясных, закрытых, о которых следует вновь рассказать и рассказать с новыми документами. И поэтому тема, которой я сейчас занимаюсь, и думаю, что это тоже превратится в одно, может быть, в две книги, это русские и советские граждане на территории Италии во время Второй мировой войны.
На этом мы заканчиваем программу «Забытые истории русской Италии». Моим собеседником сегодня был историк, писатель, переводчик и путешественник Михаил Талалай. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Лина Ширяева и ведущий Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была наконец отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, молодость.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».